Вітаю вас, дорогі брати та сестри, ще раз. І хотів би, да, у нас часу небагато, наскільки Бог дасть нам сьогодні знову окунутися в Слово Боже і почути Його до нас. От в світі, прошу прощення, опять, да, не вдосконало мову, вибачайте. В світі событий, которыми сталкиваемся в нашем контексте, то, что мы слышим вот про гендерную политику, идеологию, как она атакует сегодня, для нас это так неудобно, как-то по-особенному, может быть, непривычно, дико в некотором роде так, и мы удивляемся, ну как так, ну что это такое? Но если посмотреть на историю, она имеет, как мы говорим, такую тенденцию повторяться, то в каждый период есть особенная плавильня Божия, какое-то давление для церкви, в которой мы хотим того или не хотим, оказываемся. Но это от Господа. И нам надо понимать, что мы всегда будем испытывать притеснение и гонение от неправедных людей, потому что вот эта злая мировая система, в которой мы живем, наша земля, да, она окутана, вот так скажем, весь мир лежит во зле, Писание говорит, она направляется падшим человеческим природой, да, естеством, разумом. Плюс еще вот мы знаем, что сатана, он тут тоже, да, и он говорит, все это мне принадлежит, как он Христа обманывал, да. То есть ему дано пока право еще здесь вот в эту ложь производить, давать ей место и так дальше. Поэтому нам не стоит обольщаться, не стоит удивляться, а чем темнее мир, тем ярче должны мы светить, потому что у нас есть источник света, у которого мы греемся. Что же мы должны делать? Как же мы должны, сталкиваясь с несправедливостью по отношению к нам, гонения, неправедных вот этих вот звинувачений, обвинений, будь то на работе, клеветы, будь то атаки напрямую, лобовую со стороны неверующих, будь то от целого, скажем, аппарата государственного, как правильно, согласно Библии, себя вести? Мы, конечно же, внутри глубоко понимаем, как надо, да? Но вопрос в том, правильно ли мы понимаем или нет. И вот Слово Божие, оно нас направляет и ведет согласно истине формировать свою, не просто свое поведение, свое сердце, свои мысли, как правильно реагировать на гонение, не притеснение несправедливого мира или вот этой вот злой системы. Мы откроем 34-й Псалом. И посмотрим по примеру Давида, как он, сталкиваясь с несправедливостью в своем контексте, справился или справлялся в разных ситуациях, и как он проходил, на что он опирался, надеялся. И это поможет нам сегодня. Возьмем этих три таких сильных урока или молитвенных просьбы, на которых построен этот псалом, когда вот эти тучи сгущаются, неприятности, всякие-всякие вещи происходят, которые просто не то что неприятные, а несправедливые, от которых хочется просто рыдать, кричать, доказывать, как должен Божий человек пройти и каким путем, чем руководствоваться. Мы на этом псалме это увидим. Итак, 34-й псалом. «Вступись, Господи, в тяжбу, говорит Давид, со мной, в тяжбу с тяжущимися со мной, те, которые со мной ведут тяжбу, побори борющихся со мною, возьми щит, латы и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь преследующим меня. Скажи душе моей, я спасение твое». Эти три стиха – это шапка или эпиграф к тому, что будет идти дальше. Три вещи здесь мы увидим. Посмотрите, о чем он думает, что он делает и чего ожидает. Он обращается к Богу просто. Он молится, когда его несправедливо преследуют, обвиняют, клевещут и просто топчут, стирают с лица земли. Скорее всего, этот псалом, как многие исследователи говорят, был написан как раз при вот этом гонении от Саула. Возможно, и при других обстоятельствах, когда другие враги, угрожали. Но очень-очень похоже, что это было как раз, когда был Саул. Когда он только победил Голиафа, когда он был при нем правой рукой, когда он пел ему псалмы для того, чтобы успокоить его возмущающийся дух, когда он исполнил все то, что он ему приказал. «Иди убей этих филистимлян 200 штук, да, и принеси мне от них 200 штук, для того, чтобы жениться». Но он не этого хотел, он хотел убить его. И когда он видел, как отношение царя меняется с каждым днем, и все больше в худшую сторону, он слышал людей, которые ему на ухо что-то шептали. Его эта несправедливость просто убивала. Потом он убегает, и он снова ощущает на себе всю заряженную против него государственную машину. Сам царь. У него куча дел, куча обязанностей, куча всего того, что он должен делать. Но он включает этот аппарат и сам вместе со своим войском в 3000 организовывает походы, чтобы поймать несчастную блоху, как сказал Давид. Это трудно даже представить. Одного человека с его там небольшой группкой таких же людей, которые убегали. Это очень непростая ситуация. Он буквально включил всю, весь этот аппарат. Куда бы Давид ни приходил, везде были шпионы. Куда бы к друзьям он ни приходил. Что делал Саул, помните, со священниками? Просто подчистую за то, что хлеб дали ему и приют. И даже не погнушался тем, что это священники. Это было очень опасное время для Давида. И он буквально был ошарашен такой ненавистью по отношению к нему. И в этом псалме он не просто в смятении, но он выбирает один единственный верный путь, по которому знает, что он, Бог, может в этой ситуации, как и во всех тысячах и миллион других, вывести его. И он волает: «Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною. Побори борющихся со мною, возьми щит и латы, восстань на помощь мне». Он находит единственный возможный путь, в котором из всех возможных вариантов, надеющихся на людей, на каких-то государства рядом находящиеся, он только к нему идет и говорит: «Прегради путь, преследующий меня, скажи ты, душе моей, я спасение твое». И вот какие здесь три вещи. Первое. Он просит Бога о Божьем справедливом суде. «Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною». Это картина суда. И он говорит: «Бог, ты будь моим справедливым судьей и вступись». Второе. Он говорит о Божьей справедливой войне. Посмотрите, когда он говорит о щитах, о латах, о мече обнаженном, и прегради путь, преследующий меня. Это он говорит о Боге, как о воине, который, как вот в образе вот этого, ну, хорошего воина, и причем не просто хорошего, а самого сильного, которого никто победить никогда не может. Он говорит: «Ты будь сейчас здесь со мной. И будь моим защитником, вступись, пожалуйста». То есть здесь, если первое больше касалось юридического термина, в тяжбу, да, речь шла о судах. И, кстати, очень интересно, что в Ветхом Завете мы видим вот это слово, оно встречается как раз там, где речь идет о суде. В книге Притчей: «Не спеши вступать в тяжбу», то же самое слово, «чтобы соперник тебя потом не осрамил в суде. Реши до суда с ним этот вопрос». И здесь как раз этот момент. И второе, когда о войне, он говорит с военной точки зрения: «Ты меня защити». Вот почему этот псалом называется «Господь защитник мой». И мы его, кстати, так и, наверное, и обозначим в нашей сегодняшней проповеди. «Господь защитник мой». А юридическая сторона, сторона как бы военного термина упоминается. И потом, смотрите, о чем он еще просит. Значит, первое о суде, второе о Божьей справедливой войне, в борьбе или в воздаянии Божьем. И третье, он просит о Божьем мире, радости в своем сердце. Он переходит от Божьей защиты внешней, вот две внешних, суд, война, и третье, мир в душе. Посмотрите, скажи душе моей, я спасение твое. Очень хорошая молитва. Три вещи. Вот это вся проповедь. Если мы сегодня уйдем и ничего не запомним, вот эти три момента. Просите, как Давид, о Божьем справедливом суде в той ситуации, в которой мы сейчас, когда на нас тоже могут многие-многие вот так вот несправедливо давить или обвинять на работе, или же с кем-то из родственников мы в каком-то конфликте. О Божьем справедливом войне. Это особенная вещь, мы о ней чуть-чуть поговорим. И третье, о Божьем мире и радости в сердце. Скажи, душе моей, я спасение твое. И дальше весь псалом Давид отвечает или раскрывает каждую эту просьбу в деталях. Вот чтобы больше понять, о чем, как он выглядит структурно, этот псалом, он сначала как шапку обозначил, возвал Господу, а потом более детально раскрывает каждое прошение. Итак, первое, с чего он начинает, смотрите, какая логика здесь в этих трех стихах, о суде, о войне и о мире, да, в сердце и радости. Но начинает он как раз о Боге, который вот со второй просьбы он говорит, да постыдятся и посрамятся ищущие души мои, да обратятся назад и так дальше. Он начинает как раз о Божьем справедливой войне со второй просьбы. Почему? Наверное, он выстроил псалом так, где-то, где было, может быть, мы можем только догадываться в этом, где была самая-самая концентрация его мыслей, его переживания и его волнений, связанных вот с внешними обстоятельствами. То есть будь сейчас в самом месте, где самое больше всего болит. И посмотрите, как он об этом просит. В деталях. «Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да обратятся назад и покроются бесчестием». Это не просто мысли вслух или пожелания. Это «Господи, ответь мне так на эту молитву о своей справедливой войне». Вот когда ты будешь моим... выйди с этими латами, с этим щитом и с мечом, и вот какой результат этого пусть будет. Он промаливает это. И вот это очень тонкий момент. Нам нужно понимать, что когда мы просим, к сожалению, мы даже так, может быть, и не успеваем помыслить. Мы сегодня штампами молимся. Господи, защити. Господи, помилуй. Но раскрывайте сердце перед Богом. Промаливайтесь в деталях. Бог хочет видеть наше сердце. Ему важно, потому что когда мы это делаем, послушайте, когда мы так делаем, когда мы думаем о справедливом Боге, промаливаем все эти вещи, мы и сами начинаем прозревать в таких молитвах и получаем ответ. Мы видим Бога, как видел его Давид. Глубина этого псалма показывает нам, мне лично и каждому из нас, насколько глубоко проник в его жизнь Бог, и насколько глубоко он ему доверяет и не боится этого, насколько глубокий человек перед нами, и насколько серьезная проблема, и как ее реально можно преодолеть. Когда мы вот так помаливаемся, мы и Бога таким маленьким представляем, и поэтому берем все в свои руки и пытаемся в жизни сами бороться. Понимаете? Но у Давида яркий пример того, что он так не поступал. У него несколько раз была возможность убить его врага, Саула. Помните? Дважды, как минимум. Дважды. И причем так, что никто бы даже не пикнул. И все бы потом покорились и признали все. Но почему-то он этого не делает. Потому что он знает Бога. Вот так на уровне глубины. И он знает, как этот Бог ведет. И он знает, как этот Бог способен совершить то, что он может, но не будет этого делать. Потому что не хочет в свои руки это брать. Это колоссальная истина. Вот то, что мы, я по своей природе, часто беру в свои руки, в руки, пытаюсь что-то обуздать, особенно если речь идет о воспитании, все валится. Или же пытаюсь какую-то проблему решить своими руками, забывая о Боге, воинствующем за меня. Пытаюсь доказать кому-то свою правоту, с кем-то воевать аргументами, людей подключать, еще чего-то. Зачем? Вот тут показана как раз такая ситуация, кто твой Бог настоящий и как ты молился. Если ты вот так помолился, то ты будешь, конечно же, переживать. Но если ты глубоко промаливаешься, и ты глубоко веришь, и глубоко пускаешь Его действовать, тогда ты реально увидишь Его руку. И опять-таки, это мысли, которые этот псалом раскрывает для того, чтобы понять сердце Божьего человека нам. И не только посмотреть хороший Давид, но и увидеть, как мы сегодня реально можем поступать в молитве. Молитва – это нечто большее, чем просто слова, сказанные нами. Это действительно жизнь наша. И когда мы видим Давида, который вот это говорит, он говорит: «Ты посрами», да, смотрите, «да посрамятся», то есть от тебя пусть будет ответ и решение по отношению к них. Пусть они стыд будут переживать, но не я их устыжу пальцем, а ты. Каким образом? В той ситуации, в которой они окажутся в луже. «Как постыдился Саул и посрамился, ищущий души моей», он говорит здесь, да? Как он был посрамлен? Сколько он не пытался это сделать, схватить и убить его, Бог всегда оказывался вовремя на том же месте. Даже когда они возле горы шли, Давид сюда идет, а Саул сюда идет. И если бы чуть-чуть они бы сошлись, гора бы закончилась, и Саул бы точно бы убил его. Но знаете, что делает Бог в ответе на эту молитву? Знаете. Те, кто читал Библию, кто не знает. Тут же прибегает вестник Саулу и говорит: там филистимляне напали, беда, надо спасать город. И он чуть-чуть не дошел, разворачивается и уходит. А Давид остался целиком. Бог посрамил. Когда он готов был его убить, но этого не сделал, и он показывает потом ему этот кусочек от одежды, он снова посрамил. И в конечном итоге так посрамил, что то, что хотел сделать Саул с Давидом, отправляя его на вот это вот достать выкуп за свою дочку от филистимлян, думая, что филистимляне его убьют, он сам погибает от руки филистимлян в конце своей жизни. Вот так Бог срамит. Вот так Бог стыдит. Вот так Бог показывает. Но Давид ли это сделал? Или Бог? Ответ очевиден. Что сделал Давид? Взмолился. И реально положился, доверился в его руки, хотя ему было это в край тяжело. Итак, ты прогонишь их. Смотрите, что он здесь говорит в 5 стихе. «Да будут они, как прах пред лицом ветра. И ангел Господень да прогоняет их». И вот опять вот эти все ситуации, когда мы смотрим из жизни, он их прогнал. Они убегали. Они уходили, и Давид всегда оставался как раз этот ответ на эту молитву и показывает, что Господь это совершил. И 6-8 стих: «Ты погубишь их», посмотрите, «да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их, и они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей, да придет на него гибель неожиданно, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель». Все это, эти стихи как раз говорят о Боге-воине, который будет сражаться, и Давид промаливает эти вещи. И говорит: «Господи, ответь, и пусть вот так, вот так, вот так будет». Это как будто мы сегодня молились: «И да будет, Господи, Твое благословение, Твоя защита там, допустим, на работе». И мы начинаем вот в деталях это как бы проговаривать, но это и нужно нам, чтобы понять, о чем я молюсь, и правильно ли эта молитва. И вижу ли я, Давид здесь молится, это псалом воздаяния, Давид молится в соответствии с Ветхим Заветом. Он знает, что если есть благословение, есть и проклятие, и он говорит: «Воздай им по их делам за то, что они несправедливы по отношению ко мне делают». Он здесь не говорит, что он безгрешный, но он видит несправедливость по отношению к нему там, где он ничего плохого против Саула не сделал. и поэтому он эти вещи говорит. Сколько людей сегодня по отношению к нам в той или иной мере делают несправедливость. Я не говорю за те моменты, когда они справедливо нас наказывают, или ругают, или злятся на нас, но как раз те несправедливые вещи, которые есть, и мы далеко не надо ходить, посмотрите, да, наговоры, сплетни за спиной, клевета, глаза одно говорят, а поза глаза другое. Это и есть вот та такая несправедливая реакция, и она всегда будет. Не надо обольщаться, что нам будут все хорошо говорить. Христос сказал: горе вам, если все будут о вас хорошо говорить. Как так? Но мы же стараемся, мы же репутацию. Очень важно понимать, что мир, он падший. И вот эта несправедливость всегда будет. Но как к ней относиться? Вот здесь, по примеру Давида, нам надо четко и ясно это, ну, как вооружиться этим, этой молитвой и стоять. И отдавать все в руки Божьи. Помните, как в Новом Завете написано: Христос, страдая, не угрожал. Да? Он знал, что это неправильно, что несправедливо по отношению к нему, но он отдавал все в руки судье праведному. И вот это пример высшего Давида. Здесь, когда мы читаем об ангеле Господнем, который прогоняет их, это тот же самый ангел Господень, который в 33-м псалме, рядышком, откройте, посмотрите, 8 стих. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их». Это тот же самый ангел Господень, который стоял с мечом, когда Иисус Навин подошел к Иерихону. И давайте откроем этот текст, посмотрим книгу Иисуса Навина, для того, чтобы увидеть, как, кто такой ангел Господень. 5 глава, 13, 14, 15 стихи. «Иисус Навин, находясь возле Иерихона, взглянул и видит, вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч». И посмотрите, кто перед ним стоит. Иисус подошел к нему, Навин, и сказал ему: «Наш ли ты? Или из неприятелей наших?» Он сказал: «Нет, я вождь воинства Господнего. Теперь пришел сюда». Тот же самый ангел Господень. И Давид на эти тексты хорошо знал, опирался и говорил, что и когда у Иисуса Навина он был, и ты со мной будь ангел Господень. И дальше. Иисус пал лицом своим на землю, поклонился и сказал ему: «Что господин мой скажет рабу своему?» Он понял, что это не человек, это сверхличность. И послушайте дальше, кто перед ним стоял. «Вождь воинства Господнего сказал Иисусу: „Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал и пал. Это тот самый вождь всех вождей, который был в горящем кусте перед Моисеем. И эти же самые слова слышал Моисей. Перед ним стоял сам Бог, сам Иисус Христос до своего воплощения. Сам Иисус Христос до своего воплощения. И вот когда Давид говорит: «Ангел Господень да преследует их», он имел в виду Бога, который вот так, как тот с мечом, стоял перед захватом земли для того, чтобы побеждать. И он говорит: «И я сейчас в этом состоянии нуждаюсь, Иисус, в тебе, чтобы ты за меня вел войну». Для нас это благодать. Нам нужен вождь, который победит и которому мы доверяем на все 100%. Вождь Иисус Христос. В наших проблемах и бедах. Мы иногда думаем, что ему далеко, и он далеко, ему нет дела. Есть дело. И как Давид, когда молился, говорит: «Господи, пусть твой ангел прогонит их. Ты воюй. Я в твои руки все вверяю. Ты совершай». Ведь Давид был как раз прообразом высшего Христа, а здесь он сам нуждался в нем. И высший Давид – это Христос, это прообраз, но здесь как раз он является для того, чтобы показать, что он ведет войну, как в его жизни, так спустя много столетий и тысячелетий в нашей сегодня. Вот на кого мы реально можем полагаться, как на того вождя, воина, который сможет сделать и победить любую нашу войну, любую нашу проблему, любой конфликт, любую непревзойденную ситуацию, как нам кажется. Он, как воин, это сделает. Это нужно не забывать. Посмотрите, что написано в 1 Петра 2:23. Он как раз и говорит, здесь Петр, уже обращаясь к нам, как к верующим, 1 Петра, 2 глава, 23 стих. Мы говорили уже об этом, что он страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Христос это сделал. И он знает, как мы можем, он нам показал в этом в своей жизни пример, как мы можем предавать в его руки сейчас все. И это не просто слова, это полностью упование, живое упование. Как это было в случае Давида, когда ни на силу свою, ни на каких других соседей или доброжелателей невозможно было положиться. Как он это не пробовал, не помогало. И он знал, к кому обращаться. Римлянам 12:19. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Мне отмщение. Я вас дам, говорит Господь». И посмотрите, как Давид этим живет. Он говорит, 9 стих. «А моя душа будет радоваться о Господе». Ты, Господи, это соверши, что он сейчас сказал в молитве, в деталях, да, эту войну. Вот так, воздай, прогони, осуди их, погуби их. Ты, это твоя часть, ты ее сделай, как ты считаешь нужным. А моя часть, смотрите, душа моя будет радоваться о тебе, когда ты это сделаешь. Не злорадствовать о твоем суде и воздаянии, а о тебе, потому что ты совершил то, о чем я просил. Это удивительно. И он тогда увидит, как Бог это совершит. Бог иногда не сразу наказывает. И Саула он не сразу уничтожил. И Давид знать не знал, как он это сделает. До тех пор, пока не увидел. И даже когда уже ему донесли, что Саул мертв, он не ликовал. Вау, наконец-таки, совершилось. Он скорбел. Сострадал, потому что его сердце уже знало такого Бога долготерпеливого, многомилующего, заботливого. Он видел его руку, которая спасала его от опасности. И он знал и сожалел об своем враге. И когда ему сказали, как произошла его смерть и кто его убил, он даже приказал этого человека казнить. Он говорит, это неправильно, нельзя этого делать. Потому что его сердце знало Бога. И вот он здесь говорит, «Моя душа радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут, Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его?» Вот это удивительное и очень тонкое понимание живого Бога, которое пропитало его. Это такая молитва, это Божьих людей молитва. И это наша с вами молитва. Мы намного больше знаем Христа через Христа, чем Давид. Потому что он видел только грядущего. Мы знаем, что уже пришел. Он возрождает нас сегодня. И у нас есть намного больше пример во Христе. Так насколько больше мы должны так молиться и понимать такого Бога. Сердце Божьего человека находится даже в таких ситуациях, в тревожных, в Божьем покое. И это большое Божье благословение. Хотелось бы, конечно, еще посмотреть на Бога, как на Бога-судью, который в тяжбе, как на Бога, дающего мир и радость. Мы, наверное, может быть, приостановимся, если Господь позволит пройти по этому псалму дальше, уже на в следующей проповеди. Здесь бы хотелось показать еще раз, что Бог воин, он не просто воинственен, Бог воин совершает защиту. Это запомним из этого текста, из жизни Давида. И настоящую помощь, защиту и настоящую помощь в тех ситуациях, когда мы бессильны. Или же, когда мы пытаемся взять все в свои руки. Пересмотрите такое отношение. Оставьте это. И как Давид, давайте выберем Божий путь, доверившись Ему и прося о Его справедливой войне. Он сегодня ведет в Новом Завете свою войну, в лапках. Не войну агрессивную, а войну над душами людей, войну над нашими душами, сердцами. И вот то, что с ним происходит, с Давидом, мы видим, как он, проходя эту скорбь, все равно находит упование в Боге и растет. То точно так же и с нами. Пусть жизнь и молитва Давида вдохновит нас не на себя полагаться, надеяться, не молиться о проклятии и воздаянии, а молиться состраданием о том, чтобы Бог сам совершил свой суд, свою войну, свою победу, свою защиту, но чтобы наше сердце, как сердце Давида, радовалось и веселилось о его спасении, ликовало и росло в нем, и чтобы всегда полагалось и глубоко, глубоко, глубоко доверяло ему. Пусть Христос, этот ангел Господень, воин с мечом, будет самым надежным нашим воином и защитником. Аминь. Помолимся. Господи, мы радуемся, радуемся Тебе, нашему Богу и Спасителю. Прости, что очень часто и я, Господи, забываю об этом и думаю о том, что вот я такой сильный воин или как-то полагаюсь больше на свои силы. Прости, Господи, прости, что забываю о том, что Ты тот воин, тот ангел Господень, который превыше и сильнее всех, и Ты поборал народы, Ты, Господи, защищал немощных и слабых, как Давид. И дай, Господи, в этом также расти и видеть, Господи, Твою силу, Тебя самого, Господи, познавать Тебя, уповать больше на Тебя, молиться так, как вот Давид, и взывать о помощи и защите. И в этом действительно находить радость и утешение. Благослови каждого из нас. Дай нам, Господи, больше и больше в этом расти и познавать, и убеждаться и укрепляться. И я прошу, благослови каждого, каждого, Господи, из нас. И пусть имя Твое будет возвеличено в спасении нашем. Аминь. Аминь, друзья.